Понедельник, 6 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». И также я напоминаю, что если у вас есть какие-то проблемы с блокировками всех этих указанных платформ, вы всегда можете перейти в телеграм-канал «Живого гвоздя», где можно смотреть наши прямые эфиры. И сегодня у нас в программе особое мнение член Федерального политкомитета партии «Яблоко», председатель комитета гражданского содействия и руководитель сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушка. Светлана Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Минута молчания уже прошла, которая, да?
Да, да, все. Все эти отбивки, все эти ритуалы. Да, мы проделали. Да, все хирургические манипуляции выверены были нами, и все.
Часов ночи досидеть. Отмечали Новый год, били куранты, и раздавался звонок в дверь. Я бежала открывать дверь. И говорила: спасибо большое, я понимаю, вы торопитесь, за мной вылетали дети, а потом они находили подарки под елкой. А Дед Мороз просто уже ушел. И сначала они в это верили, что Дед Мороз торопится, ну понятно, да, принес подарки, ушел. До того, как они сели за стол, подарков там не было. А потом начали подозревать, что кто-то, кроме Деда Мороза, к этому руку прикладывает. И вот когда я увидела, что сын очень за мной следит, я попросила соседку из квартиры напротив выйти, когда пробьют куранты 12, позвонить в дверь и тут же уйти. И вот он уже взрослый, я рассказала, что он никак, и дальше это уже продолжалось несколько лет таким образом, пока они уже совсем не повзрослели. И вот ему очень хотелось уследить, как это мама делает, и никак не удавалось. Я его потом спросила. Я не верил Деда Мороза, но я не понимал, как же это может получиться. Вот такая была хитрость. Можно сказать, что это была традиция, да.
А было ли среди ваших традиций просмотр обращения руководства страны с новогодним поздравлением?
Знаете, по-моему, нет. Я не помню, что мы когда-нибудь сидели и все слушали это поздравление.
Нет. С точки зрения как политика? Член Федерального комитета партии «Яблоко», вы обращаете внимание на эти тексты,
знаете,
на
ролики? Вообще, мне очень стыдно, но я один из достаточно молодых, не по возрасту, а по стажу, член партии «Яблоко». Как меня занесло политкомитет, я не знаю. Вообще очень много, мало делаю, как политик, как вы говорите. Я, конечно, не политик никаким образом. А просто я присоединилась к партии не так давно, когда поняла, что надо поддерживать какую-то политическую силу, и просто заниматься правами человека недостаточно. И это была та сила, которую я поддерживаю, которая, кажется, сейчас завоевывает позиции определенные. Даже если они не формулируются как позиции яблока, то позиции яблока формулируются как общие. И мне это приятно знать. А в «Яблоке» последнее, что я делала, я участвовала в 7 спектаклях для детей, в том числе детей-беженцев. И как вы думаете, какую роль я исполняла?
Снегурочка, конечно.
Конечно, нет. Я была Бабой-Ягой. Я была Бабой-Ягой, а Коля, Николай Рыбаков, был превосходным Дедом Морозом. Я там нарушала порядок. Ну, в общем, это мне вообще свойственно так же.
Ну что ж, тогда ладно.
Современной бабой его. Я им сразу сообщала, что я детей не ем, печку не сажаю.
Вот они, либеральные принципы, и даже сказок достигли.
Это было забавно, между прочим. Очень интересно, потому что дети были из разных групп, на разных спектаклях. Они вели себя по-разному. Были дети, которые боялись подойти к Деду Морозу, которые боялись пойти прочесть выученный стишок, чтобы получить подарок. И мне приходилось мальчика вести с собой к Коле и говорить: ты не волнуйся, мы с тобой прорепетировали все, а Баба-Яга это творение уважаемое. И он меня, конечно, послушает. И мальчик прочел стихи, даже получил аплодисменты, был очень счастлив. А потом была другая группа, которая вообще набросилась на Бабу-Ягу, как только я появилась, закидали меня опилками бумажными и даже почти драться лезли. И знаете, откуда были дети?
Нет.
Это были дети из Карабаха.
Из Карабаха?
Да, дети, которые привыкли активно сопротивляться всякому злу. Но потом, это был первый, они нарушили нам сценарий, потому что выходил Дед Мороз после Бабы-Яги и, значит, защищал детей от Бабы-Яги, а потом Баба-Яга довольно быстро становилась доброй, и все дальше шло по сценарию. От этих детей пришлось Бабу-Ягу защищать.
Как говорится, знаем
Жалею.
без подсказки, что добро сильнее зла наяву и в сказке.
Ну, вот так вот, это про Новый год.
А если возвращаться к телеобращениям российских властей, то, конечно, да, в первую очередь это президент Российской Федерации, ежегодное новогоднее обращение, он завершил его словами: «Когда мы вместе, все исполнится». А вы как считаете, Светлана Алексеевна, мы как общество сейчас вместе?
Я думаю, что во многом мы вместе, и нас становится все больше. И знаете, вот после этих выступлений, вот в частности моих на «Живом гвозде» или там у Кати Гордеевой замечательной, я просто переживаю такие периоды славы, что называется. И это важно, потому что это проявление солидарности. И вот когда не так давно я была в прокуратуре, где мне вручали протокол о нарушении закона об иностранных агентах, на пороге прокуратуры меня встретили какие-то две девушки, которые вот выразили, так сказать, сказали, что они благодарны за то, что мы делаем. И что самое главное, они сказали, что таких людей, которые придерживаются тех же взглядов, что и мы, которые тоже хотят мира, много. И это было важно услышать. И это вообще всегда важно слышать. Поэтому у меня нет ощущения, что мы очень разделены. И ну, понятно, что не у всякого хватает. Я даже не скажу мужества, да, решимости выйти на площадь с плакатом. Мы видим, что происходит с такими людьми. Мы видим, что за какой-то пост у себя в Фейсбуке человек получает 5 лет. Ну и вот у всех есть семьи, дети, пожилые родители, о которых надо заботиться. Трудно принять такое решение, трудно всем вместе выйти. Но я вот эту солидарность чувствую, и я за нее благодарна людям.
Все равно
Это у меня
есть.
нет разочарования в нашем народе, как некоторые говорят, что наш народ оказался быдлом. Это не так.
Все равно есть же российская пропаганда, которая с телеэкранов, не знаю, других площадок сеет какую-то ненависть, нетерпимость к другому, к внутреннему и внешнему врагу, точнее, создает этих внутренних и внешних врагов. Такое ощущение, что телепропаганда и любая другая пропаганда, которая пытается сеять эту ненависть, она владеет умами россиян, или я слишком хорошо оцениваю ее эффективность?
Я думаю, что слишком хорошо. Я даже была больше всего удивлена тем, что не наши граждане, а украинцы, которые приезжали, особенно вот на первых порах, очень часто были как-то очень пропитаны этой пропагандой. Ну, можно сказать, даже к сожалению, употребить это выражение. Они быстро разочаровались, потому что они получили мизерную пенсию, старики. Ну, это прежде всего к старым людям относилось. Один вышел к представительству ЕС у нас на Кадашевскую набережную с плакатом «Политику Путина одобряю».
Замели?
Как, конечно, заменили до прединфарктного состояния, направили дело в суд. И даже в протоколе было написано, если я правильно помню, было написано с экстремистским лозунгом. То ли они его не прочли, то ли... Я-то потом в своем Фейсбуке, тогда еще я его вела, я написала, я назвала эту информацию об этом, не поверили.
Нет, мы сейчас живем в такой реальности, что я поверю, наверное, во все. Я думаю, как и большинство наших зрителей и слушателей, потому что она намного интереснее и сложнее, чем то, чем мы можем представить. Она каждый день нас чем-то удивляет в хорошем и плохом смысле. Но вот Стэнли...
Абсолютно нелогично.
То есть сюрреалисты-писатели и антиутописты, они, мне кажется, только мечтали бы взглянуть на нашу реальность, потому что она превзошла все самые их смелые фантазии.
Я утописты тоже.
И утописты, само собой, да. Но вы упомянули социальные сети, и знаете, вот социальные сети породили такое явление, как условно говоря, виртуальные парткомы. И особенно это заметно именно в оппозиционной среде, потому что как только кто-то скажет, какое-то сделает заявление, выразит свою позицию, начинается как определенный конфликт, все начинают спорить, там, друг друга обзывать нехорошими словами. И в этом плане, знаете, как будто вот если я не разделяю это мнение, я требую его заткнуть, заставить молчать и вообще буду пытаться скомпрометировать как личность. Это как объяснить?
Ой, вы знаете, и это причем в разных кругах и внутри организаций. Я это объясняю вот таким вот огромным напряжением внутренним. Когда, видимо, людям нужно выплеснуть свои эмоции, и вот они находят такой достаточно безопасный, хотя очень неприятный способ это делать. И получила это название, такого неприличного слова, да? Срач. И вот действительно, когда вот это вот, я никогда раньше не то, что не употребляла, но и не знала. Но, честно говоря, вот эти диалоги, если можно их так назвать, они действительно производят впечатление чего-то абсолютно безумного. Ну, неудивительно в той обстановке безумия, в которой мы живем.
Ой, Светлана Алексеевна, хотите, я вам тоже новое слово подкину? Сам недавно узнал, правда, оно не относится к этим срачам, но в словаре будет полезным. ЛПшки, знаете, что такое? ЛПшки.
ЛПшки?
Да.
Первая буква Л, да?
Да, да.
ЛПшки, понятно. Так что это такое?
Лучшие подруги.
Понятно.
Так что добавьте свой словарик, может быть, пригодится. Но, может, кстати...
Мы с тобой такой ЛПшкой проводили Новый год.
Вот. Есть у вас, значит, ЛПшка, это хорошо. И, может, кстати, если возвращаться к социальным сетям, прав Константин Эрнст, который на одном из мероприятий публичных сказал, что условный Стив Джобс, как изобретатель айфона, того, не знаю, устройства, где все эти социальные сети как приложение находятся, он ничем не лучше Гитлера, может, даже хуже, что мы стали, вот, не знаю, в какие-то информационные пузыри нас упаковали, и наши информационные пузыри постоянно сталкиваются, и происходят вот эти срачи, о которых мы сейчас говорим.
Ну, не только это. Ну, тут вообще надо человечеству, мне кажется, серьезно подумать. Человек, как вид, не имея сильных органов чувств, ну, вы же понимаете сами, да, наше зрение по сравнению там с каким-нибудь орлом, да, наши обоняние вообще о нем говорить не стоит, и слух, и так далее, они, конечно, очень... по сравнению с тем, что есть в живой природе, очень-очень слабые. Так же, как и наши органы защиты. На всякие когти, зубы, чего там еще, клювы. Ну, клюва у нас вообще нет. Зубы – это вообще одно сплошное несчастье, особенно с возрастом, понимаешь. Вот. Ну, так вот, человек выжил, а сохранился как вид за счет развития своего интеллекта. И этот же интеллект его начинает губить. И кому, как не представителям интеллектуальной элиты, ну вот как тот пример, который вы привели, стоит об этом задуматься. Ну и те средства массового уничтожения, которые мы придумали, и которые, как надеялись, защитит нас от Третьей мировой войны, которая может кончиться. Не только уничтожением человечества и всего живого на Земле, но даже уничтожением и самой планеты. У нас еще достаточно для этого сил, до чего мы дожили. И как заставить человека жить теперь дальше, не имея инстинктов, которые бы нас защищали от убийства себе подобных, это большая проблема. Это то, на что должна работать культура. И очень серьезно работать. Потому что природа нам это не дала. Вот волку дала, а человеку нет. Волку, вот потому что волк легко может убить волка, но если бы у него не было защитного механизма, ой, это если я сяду на этого конька, это до конца не кончится эфира. Потому что это очень интересно, как природа защитила вид от уничтожения себя подобных.
То есть мы стали жертвами своего же прогресса. Прогресс нас именно в этом
стали
плане.
Жертвами своего интеллекта, который нас, собственно, сохранил, позволил нам сохраниться. И даже, ну, некоторых высот достичь, можно так сказать, да. Ну и в то же время он же нас готов и погубить, если мы сознательно не будем создавать механизмы противодействия этому. И поэтому надо перестать друг друга убивать. И война уже не есть продолжение политики иными средствами. Вот это каким-то образом должно быть четко сформулировано.
Правозащитник Светлана Ганушкина у нас в гостях. Пожалуйста, поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь с друзьями, так вы помогаете найти нам единомышленников, ну и подписывайтесь на ресурсы «Живого гвоздя» и «Дилетанта». Светлана Алексеевна, в этом контексте как можно сказать о человечестве в целом? Становится ли оно более зрелым или, наоборот, инфантильным?
Да, я бы сказала, что человечество в целом меня разочаровало больше, чем в локальном том сообществе, в котором я нахожу, чем это сообщество. Потому что, к сожалению, мы видим, как правые силы в мире достигают успеха, как Германия. Ну, невозможно было предположить, что в Германии возникнет вопрос о том, что такое Холокост и что такое Гитлер. И вдруг немцы возвращаются к этому, находят этому объяснение, оправдание, меняют, так сказать, воспитанные, вот действительно сознательно интеллигенцией и властью воспитанные взгляды на мир и на то, что на свою историю. Ну и вот мы видим, как партия альтернативы для Германии получает успех, как Мари Ле Пен во Франции, ну и так далее, и так далее. Трамп в Соединенных Штатах, дай ему Бог успеха в том, чем он похвалялся. Посмотрим, да, удастся ли что-то.
А если говорить про другую категорию, человечество становится гуманнее или более жестоким?
Я думаю, что ни то, ни другое. Я думаю, что ни то, ни другое. Человечество остается. Вот отсутствие этого инстинкта, когда нет механизмов ему его компенсировать воспитанием, убеждением, это все проявляется, и человек возвращается к этому своему первозданному положению, когда и он может не только совершать жестокости по отношению к себе подобным, но и уничтожать себе подобных, причем безжалостно и в больших масштабах.
Тогда в этом плане вы... И к этому вопросу вечно, мне кажется, возвращаюсь, в том числе и в наших разговорах, но все равно вы в этом контексте, в этом плане смотрите в будущее с оптимизмом, с надеждой какой-то на лучшее, или как уже такой прожженный реалист, все, что будет, то будет.
Нет, понимаете, я много раз это говорила, когда я начинаю заниматься каким-то конкретным делом, будь то одна человеческая судьба или закон или что-то еще, касающееся общества или конкретно человека, что для меня неразделимо совершенно, я, конечно, оптимист, потому что без оптимизма... Вот я это формулирую так. Оптимизм как рабочая гипотеза. Если вы хотите жить и приносить пользу окружающему миру и себе в том числе, потому что мы, прежде всего, все делаем для себя, потому что это наш способ жить и уважать себя, и, ну и просто как бы завоевывать право на жизнь. Это тоже проблема. Можно ли жить и на все это смотреть со стороны, как будто бы это не зависит от нас. Так вот, когда начинаешь какое-то дело, оптимизм это должен быть в его начале. Потому что иначе, если вы заведомо знаете, что ничего не получится, то не получится стопроцентно. А если вы этого не знаете или, наоборот, стараетесь себя убедить, что все получится, ну, есть определенный процент, что вам действительно удастся что-то сделать. Я неоднократно в этом убеждалась. И я думаю, что оптимизм, как рабочая гипотеза, должен быть у всех, кто что-то делает позитивное.
Если вы солидарны со Светланой Ганушкиной, пожалуйста, поддержите лайком, поделитесь трансляцией с друзьями или приходите в комментарии или в чат, тоже оставляйте свое мнение. Может быть,
приходите в Комитет гражданского содействия, приносите нам пожертвования, вещи и прочее, прочее.
Да, да, опять же, не на словах, а на деле проявить солидарность.
У нас очень много волонтеров, и вот это тоже ведь очень важно. У нас очень много волонтеров. У нас никогда нет проблем, когда нам надо взять кого-то на работу. У нас всегда много заявок, когда появляются вакансии. Сейчас вакансий нет, но у нас огромное число волонтеров, которые там сопровождают людей, переводят для нас что-то. к врачу, в миграционную службу, куда угодно сопровождают. Мы всячески помогают людям и говорят нам за это спасибо. Спасибо за возможность оказаться на стороне добра. Я думаю, что людям это очень важно. И я вижу, как те, кто к нам приходит, как это их радует, что они что-то могут сделать. Так что будьте на нашей стороне.
Ну, вот я предлагаю поговорить о той стороне, которая сейчас является главным действующим лицом России в лице президента Российской Федерации Владимира Путина. И на своих итогах года, в конце 24-го, он в гостином дворе следующее сказал по поводу миграционной политики, что нужно вместе с нашими партнерами в Центральной Азии работать над тем, чтобы людей готовить к миграции, развивать там сеть русских школ, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, культурой и требованиями российского закона. Насколько это эффективное, скажем так, может быть, метода с точки зрения, опять же, вашей деятельности?
Да, я сначала скажу о том, что я думаю не по поводу самого текста, а по поводу его произнесения. Да? Все слова, слова, слова. Мы слышим эти слова не первый раз. Миграционная политика у нас отличается тем, что ее не существует. И сегодня говорится одно, завтра говорится другое. То у кого-то начинается весеннее обострение, и начинаются, значит, всякие кампании по выселению мигрантов, то вот какие-то позитивные слова произносятся президентом, то вдруг президент говорит, что должен быть отдельный орган по миграции. Вот кто его уничтожил в 2016 году? У меня есть, ну, это даже была лекция для молодых политиков, о руководстве миграционными процессами в России. Так вот, я насчитала 11 изменений в руководстве миграции. То она независимая, то сначала был Госкомтруд, потом она стала, появилась Федеральная миграционная служба, потом ее слили в Министерство по делам Федерации миграционной и какой-то еще национальной миграционной политики, которая, это уже было совершеннейшее болото, которое этот, ну, относительно живой, может быть, не очень чистый ручеек, но слили. И это начался уж полный застой. Потом она вошла в состав МВД. Потом она стала как-то аффилирована. В общем, короче говоря, сейчас она опять в МВД. Почему в МВД? Особенно, почему в МВД и как может быть в МВД институт убежища, который вообще не работает фактически. У нас 230 людей имеют статус беженца. Это просто нелепо. Это просто смешно. Мы конвенцию по статусу беженцам, конвенцию ООН, которые присоединились там на грани, это процесс 92-93 года, не выполняем. Свой закон о беженцах мы тоже не выполняем. Мы вводим сейчас новый закон о беженцах и снова не будем его выполнять. Ну, знаете. А теперь о самом тексте, о том, что сказано. Конечно, да. Разумеется. А разве мы об этом не говорили? Разве мы не говорили о том, что влияние страны и величие страны в распространении культуры и языка, а не в том, чтобы на какую-то территорию кованым сапогом наступить? Так это распространяется. А нам кто-то мешал? Нам кто-то мешал вкладываться в других странах, в образование? Насколько я знаю, нет. Во всяком случае, когда мы хотели что-то сделать и организовать в каких-то наших бывших советских республиках, наших, я говорю, советских, не российских, я, так сказать, не имею этих империалистических наклонностей. Вот. Никто этому не мешал. Ну, вкладывайтесь. Уменьшайте расходы на войну, заканчивайте эту страшную, бессмысленную войну. И вкладывайтесь в образование и здесь, и там. Надо готовить, да. Но те, кто уже приехал, нужно брать в школы. Сейчас же придумали абсолютно противоречащий Конституции законопроект, который, я думаю, что он будет.
Светлана Алексеевна, можно я сразу уточню? Извините, пожалуйста, что перебиваю. Ведь есть, например, немецкий опыт, где у них как раз очень мощно развита интеграционная система, разные миграционные центры, образовательные центры, где за счет, конечно, понятно, налогоплательщиков, но люди проходят курсы, минимальные курсы языкознания, обществознания. И все это происходит не за границей, а именно на территории страны, куда они прибывают. Почему российская власть не готова на это потратить деньги?
Ну, не только в Германии. Я хотела, кстати, привести пример Германии и еще один маленький пример из той же Германии. Но это из Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты вообще страна мигрантов. И дети приезжают и начинают, ну, через полгода. Ну, вот мой знакомый ребенок, в 13 лет приехавший в Америку, полгода изучал английский как иностранный, был в классе английский как иностранный, а через полгода он вошел класс английский как родной, потому что он уже был на уровне своих одноклассников и мог учиться, как все. У нас девочка из Кубы получила полгода, проучившись с нуля совершенно в школе нашей, но ей помогала учительница, да, то есть немножко вкладывались, немножко больше, чем просто уроки. Ей помогала учительница, которая вела ее класс. И она получила грамоту на олимпиаде по русскому языку. И это всего за полгода. Это все очень быстро происходит. В общем, конечно, примеров очень и очень много того, как это можно решать, эти проблемы. И, как я понимаю, мне кажется, достаточно очевидно, что человечество развивается сейчас именно в направлении увеличения миграции, стирания границ, единое информационное пространство, вот эти вот гаджеты, да, когда... У меня, например, мой телефон отправляет меня в Преторию, показывает мне время в Претории, и что 25 градусов тепла. Не знаю, что ему... Что его заставляет так поступать.
Намекает, что надо бы в путешествие отправиться.
Съездить туда, да. Какой-то Седовиль город он указывает. И все время... временем такие штуки проделают. До этого, правда, у меня почему-то Магадан отправлял довольно долго.
Ой, тоже нехороший намек такой, признаемся честно, положа руку на сердце.
Так что гаджеты тоже не всегда правильно работают. Но вот, во всяком случае, мы живем в едином мире на маленькой планете. И нам надо ее сохранить для будущего. И, конечно, надо вкладываться в образование. И, конечно, надо помогать людям освоить русский язык. Ну вот сейчас, с одной стороны, тут, значит, возник этот самый реестр контролируемых лиц, как вы знаете.
Да-да-да.
Да, вот сейчас он начинает действовать, туда будут вносить нехороших иностранцев. Ну, меня это не очень пугает. Я сама в реестре контролируемых лиц, только других, как иностранный агент. Это каждый... 3 месяца сдавать отчеты, это вообще немножко сумасшедшее дело, конечно. И отвечать на вопрос, финансировали ли вы в отчетный период террористические организации. Мне интересно, кто-нибудь ответил, да, финансировал. Если финансировали, то какие? Вот. Но я не стала шутить, хотя мне хотелось пошутить, написать «да», для того, чтобы убедиться, что никто этого не читает.
Я боюсь, потому там что... внимательно читают с помощью увеличительного стекла для каждой запятой, потому что иначе смысл репрессионных законов, если не читать их.
А если нет, а смысла в этом нет. Его и нет. Это, знаете, меня напоминает историю, как молодой человек, который написал диплом в одном техническом вузе, был уверен, что этот диплом никто читать не будет, и написал в скобках, эта деталь должна быть из стали такого-то, такого-то калибра, а в скобках еще написал, но возможно ее делать из дерьма, потому что диплом никто не читает. Диплом прошел руководителя, 2 рецензентов, лег на стол приемной комиссии и открылся на этой странице во время защиты.
Что ж, Штирлиц был близок к провалу.
Случайность, да, да. Ну, не знаю, как его наказали, я это уже не помню, было довольно давно. Нет, ну что эти не читают тонны бумаг, которые мы отправляем, ну, это невозможно просто. Сколько же там нужно?
Не, ну почему? Стажеры из юридических факультетов. У нас юристов каждый год 1000 производят. Им надо где-то стажироваться, руку набивать, чтобы опыт получить. Поэтому, пожалуйста, мне кажется, контролирующие органы, наверное, с радостью используют такую возможность. Разве нет?
Ну ладно. В общем, короче, я решила воздержаться. Я не буду. А что касается мигрантов, то я вот какой хотела. Я его уже, правда, приводила в разных выступлениях. Такой пример. Именно Германии. Я однажды со своим коллегой ехала из одного города в другой, и вот в поезд вошли, ну, явно совершенно мигранты, всему, по разрезу глаз, цвету кожи и так далее, вот, которые волокли колоссальный мешок с газетами. Я спросила, что это за газета, которую они собираются распространять. Он мне сказал, это газета правая, чрезвычайно правая, которая выступает против мигрантов. Зачем же они это делают? Ну, они это делают для того, чтобы заработать деньги. А почему это делают распространители этих антимигрантских идей с помощью трудовых мигрантов? Скорее всего, нелегалов. Он мне сказал, потому что никто другой не будет это делать. То есть даже в этой области оказывается, что распространение этих идей должны отвечать мигранты.
Принято говорить.
Вообще говоря, конечно, все совершенно ясно. На мигрантов начинаются нападки. Это периодически происходит в тех случаях, когда власти чувствуют недовольство, и его нужно, ну, население, скажем, народа, и его нужно канализировать в направлении какой-то группы, как правило, уязвимой, и мигранты в этом отношении очень удобны. А ксенофобия – это инстинкт, который тоже, вот так же, как отсутствие инстинкта, тут работает инстинкт, который любому виду присущ. И, ну, я не знаю, только каким-нибудь китам, у которых вообще нет врагов никаких. Им некому испытывать ксенофобию. А так защищают свою нишу, вид. И вот разжигаются страсти таким образом. Канализируются от себя недовольство людей.
Да, игра на эмоциях и страстях – это отдельный вид искусства. Не всегда хороший, но я напомню всем, вдруг кто-то что к нам присоединился или, может, не смотрит нас, а именно слушает, что у нас в гостях член Федерального политкомитета партии «Яблоко», председатель Комитета гражданского содействия и руководитель сети «Миграция и право правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина. Пожалуйста.
Ликвидированного.
Да, ликвидированного, подчеркнем. И, пожалуйста...
Сеть не исчезла.
И, пожалуйста, поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь с друзьями или заходите в наш магазин diletant.shop, где много разных интересных лотов представлено. Если вдруг вы не определились с рождественскими подарками или подарками на старый Новый год, потому что так-то у нас уже мы Новый год отметили, но вдруг у вас есть замечательная традиция отмечать старый Новый год, пожалуйста, обратите внимание сегодня на разные книги, журналы и особенное внимание на пьесу Дмитрия Глуховского, которая называется «Белая фабрика». Она отмечена несколькими международными наградами и рассказывает о польском еврее Кауфмане, Йосифе Кауфмане, который пережил Вторую мировую войну в Варшавском гетто, Холокост, перебрался в Америку и пытается начать новую жизнь после всех ужасов. Интересная, захватывающая, я бы даже сказал, история. И да, она полна драмы, но это то, что важно читать сегодня, потому что она как никогда бьет в нерв времени. Ну, а мы двигаемся дальше, и Светлана Алексеевна уже упомянула, что есть некий реестр, о котором мы сейчас еще чуть-чуть поговорим, потому что не до конца понятно, что это такое и с чем его едят. И это, конечно, вот реестр, который мы упоминали, контролируемых лиц, которые вступают в силу, как я понимаю, даже уже вступил в силу с начала 2025 года. В общем, да, что это такое и с чем его едят?
Это реестр иностранных граждан или лиц без гражданства, которые находятся на территории России по каким-то причинам в данный момент не... без определенного, скажем так, правового положения. Мне очень не хочется говорить незаконно, что, например, там дети не могут вообще быть незаконными. Этот реестр будет создаваться и соответствующим образом будет он определен постановлением правительства от 26 декабря. Вот. И туда будут входить люди, за которыми дальше будут следить, будут наблюдать. Они составят этот реестр, и дальше его оператором будет Министерство внутренних дел.
А дает ли этот реестр какое-то право или, там, не знаю, сопровождающие этот реестр законодательные нормативные акты, право полицейским, там, не знаю, врываться в жилье или, там, не знаю,
Да,
без
к сожалению,
суда и следствия
да.
еще что-нибудь совершать?
Есть целый ряд. Есть, да, у нас объявлена, значит, ситуация выдворения мигрантов нелегальных. И да, полиции, во-первых, дается право полиции самой принимать решение не вести человека, не составлять протокол и вести человека в суд, а самому принимать решение о депортации и входить по собственному решению в помещения, в которых могут быть мигранты. Не в которых есть мигранты, а в которых они предполагают могут быть мигранты. Знаете, мы пережили такой момент. Вот если вы, по-моему, даже сейчас, если вы в Google введете три слова «китаец Ганнушкина НТВ»,
Сейчас попробую при
возможно,
вас.
вот, возможно, вы увидите сцену, как приходит полиция и комментирует, конечно, как всегда, почему-то об этом знают замечательные средства массовой информации, некоторые избранные, вот, и, значит, комментатор сообщает, что у Ганнушкина обнаружился притон, она в своем доме, в своей квартире поселила нелегальных мигрантов. И среди них даже есть один китаец. И вот показан этот китаец и встреча с этим китайцем. И там лежит у него на столе действительно китайско-русский словарь. Вот. И это якобы происходит в моей квартире. Ну, вы понимаете, да, что несмотря на то, что у меня довольно большая квартира по нашим меркам, у меня, конечно, никакие мигранты нелегальные жить не могли. Вот. Кроме того, они там обнаружили в этой квартире, это наш был небольшой шелтер, который мы снимали, они там обнаружили трех российских граждан из Чечни, которых были действительно основания оттуда уехать и находиться под нашим, так сказать, патронажем, если можно так сказать. И вот этот так называемый китаец, на самом деле, это был человек, который работал на стройке, которую вела фирма КНДР, он оттуда сбежал. И довольно долго, он, пока его не изловили. Это вообще детективная история. Я все время рассказываю о том, что я хочу фильм сделать по ней. Очень бы хотела. Я прям готовый сценарий.
Вот как раз
Как
первая
человек.
ссылка. Суд не допустил высылки беженцев в Северную Корею. Наверное, вот так. Все сработало, как вы сказали, по ключевым
Уже
словам.
потом это сработало, в конце концов сработало. А первое было, вот Ганнушкина такая нехорошая, строила себя дома в квартире притон. Вот. Ну, и этот кореец, когда его схватили и увезли на восток, чтобы отдать в Северную Корею, хотя у него была здесь семья, он жил здесь 10 лет, и он только что вышел из миграционной службы, где подавал заявление об убежище. Мы это контролировали, но, к сожалению, не доконтролировали, потому что он пошел брать решение один, а они его прямо оттуда отправили сначала в соседнее отделение полиции, а потом прямо передали с рук на руки, прямо с рук на руки корейским властям, которые его и увезли, но он оттуда сбежал. История имела большое продолжение, как он бежал, как ему помогали разные люди, как мы с Лукиным ему старались помочь отсюда и нашли там, где он был уполномоченным по правам человека, который опекал его и помог ему вернуться сюда. Вот. Ну и потом его, естественно, переселили в другую безопасную страну, потому что, к сожалению, он не был бы здесь в безопасности. Ну, очень интересная история с погоней, в общем, с любовью, с погоней. В общем, детектив совершенно, совершенно детективнейший.
Светлана Алексеевна, ждем, когда вы сценарий кому-нибудь подадите.
Ну,
Или
вот я
подарите,
готова
не знаю,
дать.
тут...
Я готова дать. Мне нужен настоящий сценарист, который вместе со мной бы это написал. А вот,
я думаю, если среди наших слушателей и зрителей есть такой сценарист, пожалуйста, вы знаете, как найти Светлану Алексеевну. Я думаю, все контакты есть. Социальные сети еще никто не отменял. Да, вы можете выйти.
Поскольку дело происходит на нашем Дальнем Востоке, у меня даже название есть для этого детектива. Я бы его назвала «Истерн». Не «Вестерн», а «Истерн». И вообще там невероятные вещи. Невероятные вещи. По нашей территории за машиной, в которой сидят представители уполномоченного права человека, соответствующие субъекты Российской Федерации, не хочу называть какого конкретно. Вот. За ним едут корейцы на двух джипах и пытаются его просто силой отнять для того, чтобы забрать к себе. И ничего.
Да.
В общем, много историй. Есть доклад по поводу того, как помогают корейцам и как, к сожалению, власти не выполняют своих обязательств по конвенции 51-го года.
Ну, выполнение обязательств – это, конечно, вопрос открытый. Тут разные сами обязательства не выполняются. Но если возвращаться, например, к указам президента, то он недавно подписал, что…
Это был подарок.
Что именно?
Указ президента от 30 декабря.
Да. Указ, согласно которому мигранты, находящиеся в России незаконно, должны самостоятельно покинуть страну либо легализоваться до 30 апреля.
До 30 апреля должны легализоваться. И я пока еще не готова вот весь этот указ, так сказать, комментировать, что там будет и как.
Ну, хотя бы объясните, почему подарок?
Потому что это дает возможность людям, которые находятся на территории России нелегально, легализоваться, если они выполнят определенные условия. Они должны сдать свои биометрические данные, они должны пройти медицинское освидетельствование, они должны сдать. Вот это очень сложное, конечно, дело. Это, честно говоря, обычно эти справки покупают о знании русского языка, истории и права. А иногда, я вам тоже расскажу по поводу этого права забавную историю.
Давайте.
Я восстанавливала, вернее сказать, свое российское гражданство внучка ни много ни мало Людмилы Михайловны Алексеевой. Наташа. Она сдавала эти самые экзамены по русскому языку, ее родной язык, да, по русскому языку, история. Людмила Михайловна, как вы знаете, была историком. И она ответила не на все вопросы. Она привезла оттуда вопрос о том, где проживала в VI веке, слава богу, нашей эры, славянское племя каких-то герников или кого-то. Короче говоря, про них не знал никто. Сначала Людмила Михайловна очень огорчилась, что она про них не знает. Потом мы стали опрашивать историков. Скорее всего, такого племени никогда не было. Но вот представьте себе нашего гражданина спросить, в VI веке где жило до древлян каких-нибудь, в общем, известно существовавших. И кто это вам скажет?
Скажут, в Российской Федерации.
Да, вот именно. Вот. Ну, это, конечно, очень было забавно. Ну вот, они должны будут все-таки, тем не менее, это сдать, основу права сдать. Вот. Потом они должны написать ходатайство или заявление о том, что они хотят остаться здесь. И, я говорила, медицинские, да, обследования довольно серьезные. Вот. И какой-то очень странный пункт, который звучит так: отсутствие оснований для отказа, и дальше перечисляется все в виде на жительство, в визе. Что это за отсутствие оснований? Что это за основания, отсутствие которых требуется? И вот я очень боюсь, что на этом пункте будут отказы чисто волевым путем, не понравился. Вот и отказали.
А не может ли быть этот указ ловушкой, что, наоборот, люди будут приходить, пытаться легализоваться, а их бац, под ручки и выдворяют?
Как говорят англичане, это зависит. Не объясняю, чего. Да? По-русски так не говорят. Я всегда это «it depends» очень забавляет. Вот тут тоже я затрудняюсь сказать, зависит от чего. Будут, безусловно, нас ведь на самом деле, вы вообще ничего не можете сказать о том, как действует закон, пока не появились инструкции. Инструкции часто появляются, или иногда просто их в воздухе ловят, или иногда это телефонный звонок какой-то. Мы неоднократно убеждались, что это так бывает. В общем, Короче говоря, понять это пока невозможно. Мы хотели бы, вот наша сеть как раз юристы, провести обсуждение этого закона, но, к сожалению, я бы, конечно, с удовольствием пригласила представителей МВД, чтобы они сказали, как они это понимают. Ну, и как это будут понимать судьи, тоже непонятно совершенно, когда будут обжаловаться что-то. Я хорошо помню, как вышел указ президента, который, ну вот во время пандемии, да, он предписывал не выдворять людей. Невозможно было выдворить, все границы закрыты. Вот. И тем не менее судья принимает решение о выдворении и помещает в центр временного содержания иностранных граждан человека, совершенно противоречие с этим указом. И когда в коридоре я спрашиваю судью, ну как же так? Вот есть же указ, я получаю замечательный ответ. Указ-то есть, но указания им пользоваться у меня пока не было.
Что ж, до
Мне
буквы
кажется,
высоко, до царя далеко, скажем так.
это просто вот можно как лозунг над всеми судами. Указ, закон, было бы указание. Это самое главное. Вот зависит от того, какие будут указания, какие будут планы. Если будут планы легализовать такой-то процент людей, значит, будут легализовывать. А то, что будет волевым путем, это безусловно будет.
А если, Светлана Алексеевна, если говорить не об указаниях, а контексте, о обстоятельствах и условиях, которые складываются в России для жизни, в том числе и россиян, потому что мы наблюдали весь предыдущий год, что для трудовых мигрантов, в частности Средней Азии, ограничивали право работать в разных сферах, там услуги, там все что угодно может быть, где кому-то парикмахером, кому-то поварам, кому-то курьером, кому-то там водителем
Там.
и так далее, да, вот, и так далее, и тому подобное. А можем ли мы уже замерить эффект от этих мер? Может быть, уже власти поняли, что это было крайне неправильно такое вводить, и экономика тех регионов, где это введено, уже пошла, ну, пошли трещины определенные.
Были жалобы, я обсуждала это с нашими юристами, но немного. Я думаю, что все решается просто. Как обычно, люди работают нелегально. Все такие вот ограничения приводят к тому, что увеличивается нелегальная миграция, нелегальная трудовая деятельность. Потому что, как давно-давно уже я когда-то это сформулировал, вопрос, как бороться с нелегальной миграцией. Лучший способ борьбы с нелегальной миграцией – легализация. А люди эти нужны, и они будут работать, и они работают. Жалоб больших нет. Так же, как не было больших жалоб после Крокуса. Вот мы очень боялись, что после Крокуса начнутся жестокие очень меры.
Но они же
Но видимо,
начались.
они начались и очень быстро кончились. То есть, видимо, это кто-то вот из воздуха уловил, а потом вот это утихло. Потому что, видимо, из федерального центра четкой установки не было, как когда-то по грузинам. 97-й и 2006 год. Вот два раза была охота на грузин. Настоящая охота была. Это было абсолютно безумие. Ну вот, видимо, этого не было. Кстати, что была инструкция из центра, мы узнали в 2008 году, когда с Грузией конфликт был гораздо более серьезный, чем в 2006 году. Взяли кого-то на улице. Через некоторое время наша сотрудница позвонила в отделение полиции. Ей сказали, отпускаем в этот раз. Такого указания не было. Ну, все.
Эти указания.
Да, и так вот это вот тоже, да. Ну, они вот кто-то хотел предвосхитить это указание по собственной инициативе, но поскольку его так и не последовало, это все понемножку затихло. Первые дни после Крокуса просто людей хватали, везли в суд, и суды были переполнены. 2-3 дня, и все затихло. Это вот в Москве. Довольно жестко было в Петербурге. Петербург вообще отличается в этом смысле. Даже хуже, чем Москва.
А почему? Это всегда. Петербург всегда отличается в плохую сторону. Я ничего плохого против петербуржцев не имею. Я имею в виду с точки зрения каких-то репрессивных мер.
Не знаю. Мне это трудно объяснить.
Солнечных дней, может, мало, поэтому.
Нет, я думаю, что дело не в этом, а дело в том, что хочется быть впереди. Вот. И обогнать Москву. Ну, вот стараются. Потом, кстати, после Крокуса уже было несколько кампаний антимигрантских. В сентябре была кампания афганская. Хватали афганцев. Тоже совершенно было непонятно, почему, что, Почему именно на них сосредоточились, совершенно, совершенно непонятно. Вот. А с 6 октября 2003 года начались большие проблемы украинцев, которых, в общем-то, сюда вывезли, а потом на границе начались очень большие проблемы. Это было распоряжение правительства о том, что на границе украинцев особенно проверять. И проверяли кого? Проверяли людей, которые имели вид на жительство, у которых были родственники. Вот 85-летняя бабушка, старше меня, представляете себе? Вот. По ним получили ответ, что она представляет опасность для обороноспособности Российской Федерации. Вот какие бабки, а? Представляете? Вот. Опасность для... Ну, также женщина, у которой ребенок, которая с 17-го года здесь тоже представляла опасность. И, в общем-то, так и не пустили. И это вот такая... У меня уже много собрано таких дел, когда не пускают, совершенно непонятно почему. Ну, вот есть распоряжение правительственное проверять. Ну, вот и проверяют.
Есть указания, определенные указания, как мы сегодня выяснили.
Прямо называется распоряжение, да. Вот это в данном случае указание имеет и формальное название распоряжение от 6 октября 2023 года. Просите их, чего им не мется.
У нас совсем немного времени остается, буквально 4 минуты, но я все-таки хотел бы уточнить из вашего рассказа, а можно ли сказать, что мигрант мигранту рознь? Можно ли говорить, что, например, мигранты из Средней Азии более скованы в правах, чем мигранты, например, из других бывших советских республик, или те же, кто приезжают из Ближнего Востока, из Африки, они вообще находятся в каком-нибудь крайне бедственно-правовом положении?
Да, можно сказать, что мигранты разные, разная культура. Мы вот хотим, и во многом нам бы следовало поучиться, потому что очень вежливые вот эти Центральные Азии, но мало этого, они очень заботятся о стариках, о детях. И это очень трогательно. Там, где они работают, там консьержками, дворниками, там прямо в домах уже нет ни обихоженных стариков. И это у меня был такой случай, когда я спросила, а почему так добиваетесь, чтобы их всех сохранили? Вот мне объяснили. При этом, когда я спросила, это за плату они помогают, мне сказали, в зависимости от того, хотят им дать, им могут дать какие-то деньги, они не откажутся. Но если им не дадут, они не будут настаивать и требовать. Просто они считают, что так надо с пожилыми людьми обращаться заботливо. Вот. Но они... Особенно таджики, я должна сказать, очень нерешительны в отстаивании своих прав. Они очень часто отказываются идти в суды, они отказываются настаивать на том, что они имеют право. Приходит человек, у него забрали паспорт. Чего забрали и почему? Я говорю, ну вот давайте мы пойдем, паспорт не имеет права забирать. Та-та-та-та-та. Все это я сказала, он выслушал. Говорит, 1000 рублей просит, а у меня нет. Я ему опять, в конце концов, я дала ему 1000 рублей, он пошел, выкупил свой паспорт. Ну, хотя это очень нехорошо, не соответствует, так сказать, моральным принципам правозащитника. Но вот, украинцев больше, ну, не хочется говорить чувство собственного достоинства, упрекая кого-то в его отсутствии. Но другая требовательность, да, это правда. Это так и есть. Вот. Держатся очень дружно. Ну, вот сирийцы, например. А некоторые нам говорят, работайте вы с диаспорами. Некоторые диаспоры уже отличились тем, что они к нам приводили за деньги. То есть они брали за деньги, утверждая, что они берут нашу пользу. Мы это случайно выясняли.
Да, сколько сюжетов самых разных. Сейчас рассказали. Вы уже идею фильма полнометражного предложили, тут уже и сериалы складываются. Знаете, такой рутинной работе вашего центра гражданское содействие.
Ну, не только. Это по всей России фактически у нас юристы, которые принимают, заботятся. Вот недавно у нас наш юрист в Ростове сидел с новорожденной девочкой-африканкой, прелестной совершенно, пока мама ходила оформлять документы.
Мне напоминает кинофильм «Цирк советский» 30-х годов. Помните там финальную сцену, где они колыбельную пели?
Какое?
«Цирк». Кинофильм «Цирк», где в финальной сцене практически они колыбельную пели и передавали младенца.
И там люди, которые поют, это люди разных народов, вы помните?
Да.
Там звуки, если они...
А здесь у нас на самом интересном месте, кажется, немножечко оборвалась связь. Сейчас проверим, восстановилась ли она. Да, режиссер мне подсказывает, что вроде все хорошо. Светлана Алексеевна, да, вот на словах опомнитесь, что там самые разные представители самых разных народов. Оборвалось у нас, небольшое провисание было.
Песни поют колыбельную. Вот такая. Ну, фильм хороший, что говорить. Добрый, хороший, прекрасный фильм. И очень смешной.
Ну что ж,
Помимо
тогда
всего прочего. Да.
время нашей встречи пролетело незаметно. Светлана Ганушкина была в гостях. Светлана Алексеевна, спасибо вам большое. Спасибо за вашу работу в том числе. И да, в эти новогодние праздники хочется всем пожелать здоровья, благополучия и мира.
Спасибо всем. Мира, 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 еще раз мира. Перестанем убивать друг друга.
Хотя гасите свет, ставьте лайки и еще раз всего доброго, берегите себя и своих близких.